Вечера пятница, мы рады провести его вместе с вами. Меня зовут Анна, и все мы знаем, что искусство быть женщиной достаточно непростая наука, в особенности, если нам хочется соответствовать высшим принципам и стандартам, и в этом нам могут помочь священные писания и мудрые люди. И сегодня мы встретимся и с тем, потому что в гостях у Видорадио психолог Гуна Манджари, и мы продолжаем обсуждать тему «Обратная сторона женственности». Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте Видорадио.фм или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что мы можем с вами вновь встречаться в прямых эфирах. Сегодня у нас третья встреча, посвященная этой теме. Интересно узнать, какие еще препятствия могут нас поджидать на пути к нашей настоящей женственности.
Да, мы сегодня поговорим об этом. И опять же, я хочу повторить, что вы можете присылать свои вопросы, и, может быть, те вопросы, которые вы уже присылали, и они не прозвучали в нашем эфире, вы не услышали на них ответы, вы можете также послать еще раз, вот, потому что что-то теряется, на что-то мы не успеваем отреагировать, поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы, которые у вас остались еще неотвеченными. И сегодня мы поговорим о теме, которую мы так назвали, ну, условно, обратная сторона женственности. Вот, это как ответ на, как говорится, злобу дня. Вот, то есть прошло какое-то время с тех пор, как появилась моя первая книга «Я бы на ней женился», и достаточно много времени прошло с того момента, как эта тема очень остро стояла, я имею в виду тема собственного достоинства. Вот, и я думаю, что сейчас она тоже очень актуальна, именно собственное достоинство женщины. И однако время идет, и существует некая динамика, все развивается, и как мы неоднократно замечали, что то время, в которое мы живем, оно отмечается стремлением к крайностям. То есть в Кали-Югу, это вот это время, само слово «баланс», оно как бы не очень-то проявлено, потому что само время очень не сгармонированное и такое дисбалансированное. И все события, все явления в Кали-Югу, они стремятся к каким-то крайностям. Очень сложно найти какой-то баланс. Вот, и это мы можем... Ну, мы можем наблюдать это, потому что все перерастает в какую-то свою крайность, и очень важно следить за тем, чтобы эти явления они не отрывались от реальности, от того, какими должны быть, какими должны быть разные взаимоотношения между людьми, разные события, которые происходят, ну, так или иначе, как на них правильно реагировать, и что такое хорошо, что такое плохо. Вот, и поэтому особо важно сверяться с вечными знаниями, которые существуют в ведах, которые существуют в священных писаниях, и все священные писания, которые существуют, это веды, то есть, но они подаются в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, то есть обычно все ведическое знание, оно подается в соответствии с этими тремя аспектами, и поэтому любое знание, которое у нас есть истинное знание, это ведическое знание, так же, как и законы науки и законы физики, то есть они не могут принадлежать какому-то определенному какой-то определенной группе людей, они универсальны. В этом и смысл, и определение закона, он универсален. Также и юридическое знание, оно универсальное, это универсальные законы. Вот. И так как ведическое знание, это тоже относится к определениям, как оно должно подаваться, то есть оно учитывает место, время, обстоятельства, поэтому мы можем видеть это знание, которое подается в различных, отражается в различных ну, религиозных пониманиях, которые прошли проверку временем и которые сохранились. Вот это все говорит о том, что оно принадлежало к источнику. И говоря, ну, то есть такое несколько длинное вступление, я начала говорить о Кали-Юге и о том, как важно сверяться с вечным пониманием, которое идет от абсолютной истины, от высшей абсолютной истины, так как время и наше восприятие, восприятие других людей, они накладывают определенный отпечаток на все, что мы чувствуем, понимаем и трактуем, поэтому очень важно сверяться с тем, как это должно быть, как это задумано и как это все ну, проявляется и какие законы существуют в мире. Вот. И поэтому это все говорилось к тому, что очень важно следить за тем, чтобы крайности, они ну, то есть они контролировались. И так как мы говорили о том, что первая книга, она была посвящена какому-то, ну, такому женскому достоинству, и так как, ну, так образно выражаясь, что женственность, она девальвировала, то есть мало ценится. Вот, поэтому этому была, в общем-то, это был основной посыл этой книги, ну, плюс там были еще какие-то другие моменты практического характера. И так как, опять же, повторюсь, что Кали-Юга, она накладывает свои определенные, ну, свои коррекции на все, то мы можем видеть, что эта тема достоинства, она сейчас развилась до каких-то крайностей. Вот, когда ну, как бы пропагандируется какой-то образ женщины, как ну, законченный такой эгоизм, когда все крутится вокруг меня, я на первом месте, и главное, как я себя чувствую, и главное, как что со мной связано, и какие-то новые каноны, ну, как чуть ли не как религия провозглашается, ну, безусловная любовь к себе. Вот. Опять же, ничего плохого в этом определении нету. Человек должен ну, без насилия относиться ко всем живым существам, в том числе и к себе самому. И это естественное понимание того, что мы являемся неотъемлемой частицей Бога, и также первая заповедь библейская «Возлюби Бога своего». Вот. И так как мы его частица, это естественным образом происходит. Но весь вопрос заключается в трактовке, как любовь, ну, как это беспримесная какая-то, бескорыстная любовь к себе, она трактуется как ну, любовь к своему эго, к своему какому-то материальному составляющему. Вот. И ну, то есть к тому, что ну, вот, опять же я являюсь центром всего мироздания, это наша очень старая-старая болезнь, из-за которой происходят все наши страдания. Вот. И эта тема очень сильно муссируется, берется какая-то реальная вещь, которая существует, но тем не менее она обрастает какими-то, скажем так, домыслами, интерпретациями. Ну и для того, чтобы все-таки сбалансировать сказанное, опять же, вопрос не в том, чтобы как-то игнорировать свою природу, даже материального характера, как-то свое тело как-то, я не знаю, пренебрегать этим и что-то еще к этому относиться как-то неуважительно и небрежно, абсолютно нет, это другая крайность, и это проявление гуны невежества. Вот, то есть, когда человек, ну, пренебрегает, вот, само слово невежество, оно на санскрите, на английском звучит как ignorance, и ignorance от слова, ну, в русском эквиваленте игнорировать, пренебрегать. Поэтому тут не вопрос, чтобы относиться к себе с пренебрежением, там, перешагивать через свои какие-то потребности, а вопрос в каком-то здравом смысле, то есть в каком-то адекватном отношении к себе, понимание, что есть приоритетов, то есть понимание, что на первом месте, что на втором, что есть истина, что есть ложно. То есть понятно, что опять же нужно заботиться о теле, здоровье и относиться к себе, ну, с минимальным насилием. Но тем не менее нельзя также абсолютизировать то, чем мы по сути не являемся, то есть вот этим телом, эгоизмом и так далее, ну вот все, что нас держит в плену. И опять же, тем не менее, с этим совсем нужно считаться, но к этому нельзя относиться, ну, совершенно на таком полном серьезе, идеализируя, абсолютизируя свои какие-то ну, проявления материальной природы, отождествляя себя с ними. Хотя, тем не менее, вместе с этим, ну, об этом нужно заботиться, к этому нужно проявлять внимание, но нельзя из этого делать культ. Вот. И это все сказано к тому, что сейчас как бы маятник качнулся в другую сторону, и мы видим, как вот эта тема женственности и вот этого, особенно в его такой, ну, грубо телесной концепции, она становится неким таким культом, что, в общем-то, бьет по самим тем, кто это слишком пытается как-то ну, в своей жизни проявлять, потому что, ну, опять же, никому не нравятся эгоисты, зацикленные на себе. Ну, и опять же, я, видите, все время стараюсь как-то привести к балансу. Если есть какая-то крайность и слишком, ну, вот проявляется, опять же, вот это гуна невежества, игноранс, пренебрежение, игнорирование своей природы, это тоже ненормально. То есть тут нужно как-то учитывать всякие собственные моменты, быть в таком осознанном состоянии, но тем не менее следить за тем, чтобы не поддаваться тенденции вот этой другой крайности, когда ну вот эта женственность, так называемая, она вводится как культ. Вот. И также я хотела еще немножечко обратиться к ведам, именно к Шримад-Бхагаватам, песне 12, 2 глава, 3 текст. Я уже говорила, уже мы кое-что зачитывали отсюда, но тем не менее, я думаю, что это важно, потому что Потому что довольно часто я встречаюсь с людьми, в частности, вот, ну, женщинами, которые задаются вопросом по поводу, как построить счастливые отношения. Ну, это естественно. Это все естественно, старо как мира. Это нормально, что женская форма рождения, она предполагает больше интерес к отношениям, потому что сама форма, сама природа живого существа на это заточена. Вот. И как построить гармоничную семейную жизнь, как быть успешной в отношениях. Вот. И в том числе и о цели жизни задаются вопросы. Очень много встречаю таких экзистенциональных запросов. И мне кажется, что эти два запроса, они, в общем-то, в чем-то связаны, потому что очень важно понимать природу влечение между мужчиной и женщиной и понимать, в чем смысл нашего существования. И здесь говорится, ну, здесь как бы некое такое предвидение для времени, в котором мы живем, для Кали-юги. Я прочту еще раз, я уже, по-моему, это к этому тексту обращалась, но тем не менее это актуально. Мужчины и женщины будут сходиться друг с другом лишь на основании физического влечения, а преуспеть в делах возможно будет только с помощью обмана. О женственности и мужественности людей будут судить по их искушенности в половых отношениях. А чтобы быть брахманом, достаточно будет надеть священный шнур. Вот. И, ну, оно естественно, да, для нас, когда мы слышим о женственности и мужественности людей, то у нас сразу, ну, такая картинка перед глазами, некая такая, возникает такой некий гламур, то есть женщина вся такая, в общем-то, 90-60-90, или, ну, это так образно выражаясь, и мужчина такой весь, ну, такой супермен с такой мышечной массой. И здесь говорится о том, что дальше в комментариях, что сексуальное влечение, которое побуждает особи мужского и женского пола практически во всех видах жизни вступать с другом в физическую связь, а в случае более развитых видов жизни и в эмоциональную связь, в конечном счете неестественно, потому что основана на ложном представлении о себе как о теле. Жизнь сама по себе явление духовное. Биологическая машина, называемая телом, оживает только благодаря присутствию души. Сознание – это проявление, это проявляемая внешняя энергия души. Поэтому наша способность осознавать свое существование изначально духовно. Когда жизнь или сознание попадает в биологическую машину и по ошибке принимает себя за него, за нее начинается материальная жизнь и возникает сексуальное желание. То есть это такое важное объяснение, это такое каноническое объяснение, научное объяснение, скажем так, того, что есть вот это притяжение мужского и женского начала. То есть это отождествление себя с этой биологической машиной. И идея в том, то есть правда в том, что наша душа, она вечна, и этих биологических машин у нас было, ну, просто бесконечное множество, что мы рождались, перерождались, и мы их меняли, и меняли эти биологические машины на разного пола, разного вида, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни существует, и в каждой, и, скорее всего, мы побывали, и в некоторых из форм, возможно, и неоднократно. Вот. И поэтому, опять же, идея в том, правда в том, что отождествляя себя вот с этой машиной, мы находимся в иллюзии, в обмане, потому что через какое-то время нам придется это все сменить. И мы можем всю жизнь как бы думать, работать над отношениями, улучшать или как-то, я не знаю, медитировать на эту тему. И в какой-то момент, может быть, мы достигнем какого-то совершенства или какого-то уровня, но ну, я беру как бы лучший сценарий, и прозвенит звонок, и все вот это, над чем мы поработали, нам придется оставить, идти дальше. И, как говорится, эта песня хороша, начиная сначала, то есть придется все заново начинать, все строить, или как в Ведах есть такой пример, что ребенок строит на берегу океана песочные дворцы, замки, и накатывает волна, она их смывает, он опять строит, она накатывает и смывает, опять же, все эти песочные замки. И рядом стоит отец и ждет, пока ребенок наиграется и пойдет домой. Вот то же самое наше все, вот это представление, мужчина, женщина, все вот эти отношения, вот в большинстве своем, то есть они построены на этом иллюзорном представлении о себе как о теле, которое, ну, каких-то там, по сравнению с вечностью, это просто вспышка, как вспышка молнии, и все, и следующая жизнь, следующее тело, уже никого не знаем, уже никого не помним, столько сил потрачено, а как говорится, коэффициент полезного действия нулевой по сравнению с тем, что тем путем, который приходится проходить душе. Поэтому это очень важное осознание для того, чтобы понять и цель своей жизни, и цель своего существования, как то, что перестать играть в эти песочные замки, которые неминуемо будут разрушены. Вот. А обрести нечто вечное, неразрушимое, то есть для этого предназначена человеческая жизнь. И ну вот понять, что мы не являемся этими телами, и это очень хорошая, скажем так, основа, задел для того, чтобы вступать и в семейные отношения, или быть в семейных отношениях, тогда не будет этой излишней идеализации и чрезмерной привязанности. И ну, для того, чтобы определиться со своим смыслом жизни, это тоже очень важно. И так у нас по времени. И опять же, чтобы сбалансировать эту тему, то есть и ну, ответить на какие-то предполагаемые вопросы, вот, это вовсе не означает, что вот, ну, мы полностью забьем на свое существование в этом мире и будем, ну, такими, как это сказать, очень непривязанными философами, аскетами. Действительно, такие люди существуют. Это достаточно высокий уровень, это достаточно очень высокий уровень развития, но тем не менее, особенно будучи в женском теле, этот путь не совсем рекомендован большинству. Я не говорю, что всем, но большинству женщин, ну, так же, как и мужчин в наше время, веды рекомендуют вступить в брак. И опять же, имея вот это высшее понимание, также важно учитывать определенные характеристики. И тут также мы можем посмотреть, что об этом нам говорит ведическое писание Шримад Бхагаватам. Вот третья песня, 24 глава, 15 стих. Здесь говорится о том, своему Аману, то есть прародитель человечества, он отдавал замуж своих дочерей, и поэтому он получил такое наставление. Поэтому сегодня же отдай своих дочерей в жены лучшим мудрецам, приняв во внимание нрав и склонности каждой, и добрая слава о тебе разнесется по всей вселенной. И тут есть комментарий, в котором мы можем увидеть, что в котором описано, как 9 главных риши, мудрецов, тут перечисляются их имена, и те, кто занимается ведической астрологией, знают, что есть определенная связь с характеристиками людей. Говорится, что все люди, они произошли от этих мудрецов, и по карте мы можем увидеть, к какому мудрецу относится тот или иной человек, и это учитывается при совместимости. И здесь говорится, это Брахма, творец Вселенной, вторичный творец Вселенной, давал это наставление Ману, прародителю человечества. И говорится, он дальше в комментарии объясняется, что все они играют очень важную роль во Вселенной, ну, мудрецы и их дочери. Поэтому Брахма хотел, чтобы 9 дочерей, родившихся у Кардамы Муни, были отданы им. То есть вот этим мудрецам. Ключевым в этом стихе являются 2 слова. Ядха Шилам и Ядха Ручик. То есть Кардама должен был отдать своих дочерей в жены Риши, но не наугад, а приняв во внимание их нрав и склонности. В этом заключается искусство составления супружеских пар. Мужчина и женщина не должны вступать в брак только на основе полового влечения. При заключении брака необходимо учесть много факторов, и в первую очередь особенности характеров и склонности будущих супругов. Если мужчина и женщина не подходят друг другу по характеру и обладают разными вкусами, их совместная жизнь сложится неудачно. В Индии еще 40 лет назад при заключении брака прежде всего сравнивали характеры и вкусы молодых людей, и только после этого позволяли им вступить в брак. Всем этим занимались родители жениха и невесты. Составив гороскопы юноши и девушки, родители определяли особенности их характера и их склонности. И если они хорошо сочетались друг с другом, вопрос о заключении брака считался решенным. В общем, здесь описываются вот эти моменты о том, что также важно определять природу мужчины и женщины для того, чтобы даже свою вот эту материальную составляющую должным образом зафиксировать для того, чтобы развиваться духовно. То есть очень важно помнить и о глобальной цели человеческой жизни, но чтобы не мешала нам наша материальная составляющая, принося нам беспокойство, очень важно зафиксировать ее должным образом. Опять же, хочется сказать, что в то время, в Кали-югу, то есть в наше время, в которое мы живем, в Кали-югу, люди достаточно несбалансированы, то есть очень сложно найти человека, у которого очень, скажем, опять же, такая природа взвешенная. Обычно, если человек, скажем, допустим, такой то, что сейчас называется мачо, или такой мужественный, или ну такой маскулинный, я имею в виду мужчина, то, скорее всего, он будет достаточно, ну, такого авторитарного плана человек, то есть там надо будет уметь подчиняться, терпеть его вот этот огонь, то есть так как вот, ну, скажем так, образно назовем это голливудское кино, хотя это распространено во всех современных романтических представлениях, то есть которые мы можем увидеть в кино, что главный герой, он одновременно такой мужественный, там он побил там всех врагов, всех победил, и в то же время он такой очень заботливый, внимательный, тонкий со своей женщиной и все такое. И ну, девушки, они, женщины мечтают, что вот он будет такой тигр-лев, а со мной он будет такой голубь, такой ягненок, но обычно это происходит, ну, на всех планах. А если человек вот такого огненного темперамента, то, скорее всего, и женщине тоже будет доставаться. Ну, может быть, какая-нибудь там, если будет в начале рекламная кампания, то есть он, может, себя будет проявлять, более не менее так сдержанно, где-то сдерживать свой огонь, но в семье люди обычно расслабляются и становятся сами собой. Поэтому, скорее всего, это придется то, с чем, что придется как-то терпеть или адаптировать. Вот. Или если мужчина такой очень тонкий, деликатный, то, скорее всего, каких-то таких пробивных способностей или какого-то такого проявления, ну, какой-то небывалой мужественности, скорее всего, мы не увидим. Вот. Конечно, есть люди, которые сочетают в себе качества разных природ, но это редко, это достаточно редко. Люди довольно такие однотипные, вот, и имеют, ну, определенный, скажем так, дисбаланс в своей природе. Даже, ну, нам будет что-то нравиться, что-то устраивать, а что-то не будет нравиться. Поэтому важно как бы принимать обе стороны и понять, что можно принять в этом человеке, что ты можешь терпеть в этом человеке. Ну, относительно женщин то же самое, можно сказать. Вот, это вот к тому, что наиболее важным здесь Писание, веды говорят о том, что наиболее важным это совместимость характеров людей. То есть совместимость их природы и совместимость их устремлений каких-то, вот к чему человек стремится. И здесь также говорится о том, что астрологические вычисления позволяют определить, какими качествами божественными или демоническими обладает человек. Этот критерий лежит в основе подбора супружеских пар. Благочестивую девушку отдают в жены благочестивому юноше, а девушка с демоническим складом характера должна выйти замуж за юноша, обладающего демоническими качествами. Только в этом случае они оба будут счастливы. Если девушка демонична, а юноша благочестив, им нельзя жениться, ибо такой союз никогда не будет счастливым. И из-за того, что в наше время юноши и девушки вступают в брак, не учитывая своей природы и склада характера, большинство браков оказываются неудачными и заканчиваются разводом. Вот. И здесь буквально два слова хочу сказать о божественном и демоническом складе характера, то есть и это может быть так же, как и в плане убеждений, то есть и мы этому уделяли достаточно много времени, когда Мы рассматривали, как проявляется божественная природа, как проявляется демоническая природа, то есть демонического плана люди. Ну, если говорить об их мировоззрении, это те, кто, ну, они такие богоборцы, то есть они отвергают, что в основе всего лежит высшая воля, высший разум. Они, ну, то есть называются материалистами, такими достаточно грубыми материалистами. То есть, и поэтому, если девушка, она духовна или стремится, то есть ее устремления божественны, то или молодой человек, то есть его устремления возвышенный, он понимает, что есть высшая воля во всех проявлениях, то есть более такого тонко, такого, ну, мистического плана, то партнеры или партнерша чисто грубо материалистичного плана, это будет диссонанс, и такие люди будут, ну, скорее всего, несчастливы. Вот. Если партнер все-таки как бы, ну, имеет потенциал на то, чтобы партнерша имеет потенциал, чтобы развить, для развития своей картины мира, то это можно рассматривать. Опять же, здесь нет каких-то общих рекомендаций для всех, все нужно рассматривать индивидуально. Вот, потому что, опять же, в Кали-югу, в то время, в которое мы живем, природы, они смешаны. То есть в каждом из нас есть божественная и демоническая природа, но какая-то будет все-таки, ну, доминировать, поэтому тут вот это важно определить. И также и в духовном, ну, то есть даже не в духовном, а в плане какого-то саморазвития, человек тоже может быть, ну, человек, который вступил на путь развития, саморазвития, самоосознания, он тоже может быть, то есть обладать демонической природой, ну, чисто обусловленность такая телесная, тонко материальная. При этом он может быть, ну, он может стремиться к духовным вещам, но природа может быть достаточно такая жесткая, резкая, вот, называется демоническое преобладание, то есть влияние. Поэтому и тоже важно такого партнера найти себе, соответствующего партнера, партнершу. Иначе будет сценарий, когда один как-то угнетает другого, или как-то он его, или она его прессует. То есть вот такой, опять же, диссонанс тоже может возникнуть. Поэтому речь о том, чтобы не просто на каких-то телесных, я не знаю, стереотипах создавать свою жизнь, семейную, или там, если она уже создана, то вести свою семейную жизнь на каких-то внешних проявлениях и атрибутах, а понять характер, склонности и свои, и своего партнера, и либо как-то вот с этим уже взаимодействовать, либо учитывать при выборе партнера, партнерши, учитывая также основную цель жизни, что этих браков, этих отношений у нас было бесконечное множество, и каждый раз мы все начинаем сначала, и очень важно понять, в чем же цель жизни, в чем цель вот этой повторяющей вереницы вот этих сценариев в нашем, ну, на нашем пути нашей души. Вот. И ну, разорвать вот эту цепь, перестать играть в это повторение или пережевывание жеванного, и в то же время найти, то есть постараться найти или построить отношения, которые будут учитывать наши склонности, характеров и природы, и вот находиться в таком правильном балансе. Вот что хотелось сказать до этого момента, и если есть какие-то вопросы, какие-то аргументации, или как-то мы можем раскрыть тему, то вот сейчас можно немножко поговорить.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджара. Действительно, искусство баланса, мне кажется, одно из самых непростых, но необходимых каждому, кто хочет двигаться вперед, оно необходимо для этого продвижения. Вот как раз есть вопрос, связанный непосредственно с этим, например, такой. Очень часто сталкиваюсь с этим противоречием. Ты либо отреченная и духовная, либо счастливая и успешная в этом мире. Возможно ли вообще ее совместить или придется выбирать приоритеты?
Не только возможно, но и нужно совместить. В этом смысл человеческой жизни, и человеку дается разум. Разум – это очень тонкий инструмент, который позволяет вот эти все нюансы совмещать. То есть ум, допустим, как действует ум, или человек, действующий только под влиянием ума, это достаточно примитивное такое состояние, потому что ум действует только в таких черно-белых тонах, красках, то есть либо так, либо так. Вот, то есть каких-то более тонких вариаций не существует под влиянием ума, то есть он действует в стереотипах и в крайностях, в проявлении крайностей. Но человеку дается очень такой отточенный инструмент, что отличает его от животных, разум, когда он может как-то между вот этими двумя полюсами балансировать, вот. И в этом как раз и есть проявление человеческого разума, не просто животное, которое привыкла там либо по одной колее идти, либо по другой. А человек может совмещать разные стороны, то есть и в этом его преимущество перед животными, потому что он может адаптировать какие-то вещи, то есть учитывать свою, скажем так, материальную обусловленность, и при этом не забывать о цели жизни. Не просто, знаете, как уткнуться в корыто полное еды, как животное, и просто это все поглощать, то есть находясь в таком чисто материалистичной концепции, забыв о том, что это тебе дано максимум на каких-то 100 лет, а потом это не решит твои проблемы глобальной, то есть, а потом все будет заново, вот, и это до бесконечности. То есть, или уйдя в какое-то отрицание, вот, как мы говорили, в игнорирование природы, то есть, имитируя путь, который еще тебе не доступен, то есть имитируя отречение, которого еще нет, потому что если у человека есть реальное отречение, то он даже не выбирает между тем и тем, он счастлив там, где он есть, он ничего себе не, как это сказать, у него нету двойственности, то есть об этом говорил Чинакья Пандит, известный ведический философ. Он говорил: если ты думаешь, есть или не есть, лучше не ешь. А если там еще какой-то выбор перед тобой встает, я уже не помню, что нужно выбрать. Но если ты думаешь, тебе жениться или не жениться, женись, потому что у человека отреченного этот вопрос даже никогда и не встанет перед ним. Вот. Поэтому тут вопрос в том, что нельзя имитировать путь, который не твой. И об этом говорится в Бхагавадгите, что лучше быть, то есть не совершенно исполнять свои обязанности, чем совершенно чужие, ибо этот путь, он очень опасен, ведет к разрушению. Вот, поэтому тут как раз и нужно, это как раз то, что и должен делать человек, это совместить свою материальную природу, материальную, ну, данность, то, что у него есть, и с тем высшим путем, который, ну, которое преимущество которого дает человеческое рождение с высшим, так сказать, выгодой от рождения в этом теле. Вот. Но в то же время, учитывая то, что, ну, что тебе дано при рождении, свою какую-то, не знаю, эту карту, вот, дорожную или астрологическую, или, ну, то есть это не обязательно нужно знать астрологию или как-то общаться с астрологами, это чисто, ну, такая, ну, как аналогия, что ли, вот, сравнение. Поэтому человек не будет успешен ни в одной крайности, ни в другой крайности. Успешен он может быть, или, если мы говорим о женщине, только совместив вот эти два полюса.
Спасибо большое вам за важное уточнение, за важное объяснение этого принципа. Вот следующий тоже очень интересный вопрос. Я вот об этом не задумывалась, но нас спрашивают. Женщины в ведические времена вообще не задумывались о духовном прогрессе, просто автоматически шли за мужем. Почему сейчас говорится о личном прогрессе женщины?
Ну, дело в том, что любой человек, он и мужчина, и женщина, он продукт среды, в которой он находится. На нас очень сильно влияет окружение. То есть оно нас формирует, практически оно нас формирует. Вот. И поэтому люди, жившие в ведические времена, они были сформированы другим образом. То есть не то, чтобы они не задумывались или не задумывались о каком-то ведическом пути, скажем так, или духовном пути, они были. Это было встроено в них, они были сформированы подобным образом. То есть это для них было естественно, вот как для нас, я не знаю, наша будничная жизнь, то, что мы делаем, для нас это естественно, и мы даже не задумываемся. То же самое для людей там, ведической культуры, для женщин, это было естественно встроено в их матрицу, вот эти все каноны, то есть, и поэтому все общество это транслировало, то есть все обучаются. Вот. И человек всегда обучается, человек, который не обучается, такие случаи тоже бывают, если ребенок попадает, там, допустим, он отделен от человеческого общества, и он попадает, допустим, в какую-то среду животных, Маугли, да, он никогда не станет человеком, он никогда уже не обучится. Вот, то есть, если он там прожил какой-то ряд лет, то он уже не адаптируется. Поэтому тут обучение, это не обязательно, там мы сидим за партой и у нас какие-то учебники. Обучение это та среда, в которой мы формируемся. И вот женщины, они обучались, они формировались в этой среде, и поэтому они естественным образом это все впитывали, то есть, и, опять же, и на интуитивном уровне, и там стиль жизни, там те разговоры, не знаю, представление, что они видели, и все окружение, вот, все сообщало им вот эту информацию. То есть люди просто были в этом, ну, как бы из этого, что называется, слеплены. Поэтому, может быть, им не надо было вот такого академического образования, это было у них на генетическом уровне, можно так сказать. Вот. И поэтому совсем другое было мировоззрение. И так как и мировоззрение, и природа была совершенно другая, вот люди жили там дольше, и, в общем, все было совершенно по-другому, обладали другими способностями, были, ну, более тонкими, то есть более какие-то материальные возможности у них были более развиты. Вот, много всего было. Мы, может быть, по сравнению с ними, ну, я имею в виду ведические времена, мы просто как, может быть, какие-то неандертальцы, вот, в нашей жизни. А, вот, поэтому, то есть, это все им не надо было, как бы, ходить куда-то и этому всему обучаться специально. Вот. Но так как мы живем в то время, в которое мы живем, в Кали-Югу, то есть время деградации, когда общество транслирует совершенно другие вещи, вот, и заточено совершенно по-другому, и это не имеет значения там, где вы там родились, на востоке, на западе, на юге, на севере, все, Кали-Юга, она влияет на все население Земли, то есть и все, ну, движется к такому материалистичному такому распаду, сознание тоже идет к такому, движется общественное сознание, оно движется к распаду, вот это общее человеческое такое явление. Поэтому для того, чтобы не двигаться вот к этому, к деградации, так как идет сейчас всеобщее движение, вот, то индивидуально, ну, мы можем двигаться против течения, то есть это единственное, что мы можем делать индивидуально сами, потому что само течение, оно как бы движется к деградации. И поэтому это задача, скажем так, индивидуалов не идти на поводу тех того, что транслирует нам современное общество, будь то западное, восточное или еще какое-либо. Вот, не идти на поводу вот этих материалистичных тенденций, а развиваться самостоятельно, взяв на себя ответственность за свое развитие, не перекладывая его на общество, там, страну, семью и так далее.
Благодарю. Мне кажется, это и есть такой показатель настоящей зрелости. Это внутренняя ответственность, прежде всего, за свою духовную внутреннюю жизнь. Вот следующий вопрос тоже очень достаточно интересный. Часто люди не стремятся вкладываться, все равно все как будто бы одноразовое. Какой стимул тогда работать над отношениями?
Ну, мы говорили об этом, мы говорили о том, что здесь важно совместить вот эти два полюса, потому что, потому что это нехорошо, когда возникает вот это и ignorance, то есть возникает невежество или игнорирование, то есть это проявление невежества, то есть игнорирование природы другого человека, игнорирование своей природы. То есть это не тот путь, который разовьет и поможет в духовном плане реализоваться. То есть невыполнение своих обязанностей ведет к деградации. Поэтому тут важно, опять же, человеку для этого дан тонкий разум, для того, чтобы вот со всем этим разобраться, для того, чтобы все-таки выполнять свои обязанности, потому что невыполнение своих обязанностей греховно. А греховность, она опять же ведет к деградации, то есть, и поэтому человек должен выполнять свои обязанности, так как будто это все зависит от него, но внутренний понимать, кому зависят все, от кого зависят все результаты. Но действовать он должен так, как будто это зависит от него. И даже вот сама Бхагавадгита, это основное такое ведическое описание, то есть такое как бы считается синтез, она была поведана воину Арджуне на поле битвы, и верховная личность Бога Кришна, он его вдохновляет на то, чтобы он сражался. То есть когда Арджуна услышал, то есть до этого он хотел, ну, как бы все оставить, уйти в лес и просто медитировать, но Верховная Личность Бога, он сказал ему, что так ты не будешь выполнять своих обязанностей, ты должен действовать, ты обязан действовать, ибо бездействие греховно, но действовать ты должен в правильном сознании, Поэтому мы обязаны действовать. У нас есть обязательства, у нас есть долг перед другими живыми существами. В конце концов, мы пользуемся этим всем, тем, что создают нам другие люди и наши близкие. И поэтому мы не можем просто это все выбросить и сказать, что, ну, типа, это все одноразово, я ни за что не должен платить. Но, опять же, это другая крайность. То есть мы вынуждены жить здесь, в этом мире, мы вынуждены пользоваться, опять же, тем, что создают другие люди. Вот. И поэтому у нас есть обязательства перед ними, и мы должны выполнять это самым наилучшим образом, при этом, в правильном сознании. Вот, поэтому очень важно совместить вот эти два полюса.
Благодарю вас, очень понятное объяснение, и у нас несколько есть личных вопросов по жизненным ситуациям, но я бы предпочла, наверное, все-таки вопрос такой более глубокий, философский. Последний на сегодня по времени успеем разобрать, как я понимаю. Очень сложно удовлетворять потребности, в особенности ментальные и эмоциональные, но не связываться с ними. Как это возможно?
Ну, мы связываемся с этими потребностями ментальными, эмоциональными. Почему не связываться? Мы связываемся с этим. Вот. Но мы понимаем, что мы просто не имитируем тот уровень, на котором мы не находимся. Мы понимаем, что да, я человек, скажем так, зависимый от многих вещей, и мне это необходимо, мы это признаем. Вот это называется в какой-то степени смирение, когда мы признаем, да, мне нужно то, мне нужно это, я завишу от того, что мне посылает Верховная Личность Бога через свою материальную энергию, и поэтому я выражаю ему почтение, я выражаю почтение материальной природе, то есть это правильное умонастроение, когда мы перестаем себя ощущать как бы вершиной всех вершин, считая себя, что вот я такой тут пуп вселенной, и сам вот возьму и все себе сделаю, и сам как бы все сам себе обеспечу. И понятно, что нужно действовать, мы об этом говорили, отвечая на предыдущий вопрос, но в то же время вот это осознание своих потребностей, осознание того, что мы зависим, оно дает нам некую такую здоровую зависимость от высших сил и от того, что нам дается свыше. И очень часто люди пребывают в некой такой иллюзии, что вот, ну вот я сама себе обеспечу, я сама себе все. Вот из-за этого есть люди пытаются как-то с кармой жонглировать, и сейчас множество семинаров по поводу там успешного успеха, как там разбогатеть за 3 дня, и ты просто стань богатым, ты можешь, ты должен, ты просто не хочешь, ты просто не знаешь, не понимая, что есть законы кармы, есть высшие тонкие силы материального плана, вот, которые что-то нам позволят, что-то не позволят. То есть, и когда у человека есть вот эта здоровая зависимость, то это позволяет ему правильно видеть вещи такими, какими они есть, и развиваться, учитывая свои потребности, принимая, признавая, давая себе то, что ему необходимо. Опять же, тут нужен здравый смысл. Тут тоже можно себя сильно обманывать и объяснять себе. Ну вот, для этого нужна какая-то помощь разума, либо своего, либо с кем-то. Это все проговаривать, чтобы со стороны понять, что твое, а где ты там себя обманул, потому что у нас есть естественная склонность обманываться и обманывать себя и других, то есть совершенно такая, ну, можно сказать, невинная, то есть мы это делаем неосознанно, бессознательно в этом плане. Вот, поэтому нам нужно сверяться, и это вот такая тонкая наука, для которого человека дан разум человека, который может это все освоить. Вот, и ну вот так здесь можно ответить. Конечно, это все общие фразы, но тем не менее здесь есть определенный механизм, которым можно пользоваться. И в заключение хочу сказать, что те, кто прислал нам личные вопросы, я думаю, что мы обязательно обратим на них внимание в нашем следующем эфире. Вот, поэтому приходите нас послушать. Я думаю, что есть смысл обратить на это внимание и ну, либо послушайте нас потом в записи. Вот, так как, наверное, это важно, что есть доверие и к нам обращаются, ну вот так, очень искренне.
Я согласна с вами, это большая удача, что есть возможность поговорить с разумным человеком, услышать ответ на давно волнующий вопрос или какую-то непростую жизненную ситуацию. Обязательно все вопросы сохраняем и передаем. Мы там дальше в будущем их обязательно озвучим в нашем прямом эфире. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Сегодня многое прояснилось лично для меня. Я люблю наши прямые эфиры, полные разумности, адекватности этому миру и при этом помогающий нам развиваться. Это всегда необходимо и всегда поддерживает нас на нашем пути к лучшей версии себя, так сказать.
Спасибо, дорогая Анна, за разумные комментарии и поддержку. И я это тоже чувствую, это мне тоже помогает. И опять же могу сказать, что моя разумность, она связана с писаниями, с ведами, на которые я опираюсь, проверяю свой разум, затачиваю и сообщения, и сообщениями с теми, кто разумен. Иначе сами мы по себе, ну, я говорю о себе, я ну, тоже могу заблудиться и очень легко это делаю. Вот, будьте здоровы, это на правду. Вот, и всем нам желаю вот такого разумного общения. И до следующей встречи, до свидания.
Благодарю вас, до новых встреч, до свидания.